нужно будет задать вам. Потом. Скажите, можно на меня посмотреть, да? Мы здесь молимся, вы видите, да, это, что мы молимся здесь и за вас в том числе. Вы тоже молитесь сами дома?
Да.
Да? Как обычно это, когда это обычно вы молитесь? Перед едой молитесь?
Да.
Да, молитесь, просите благословить Бога пищу. Когда еще? Перед сном, наверное, да?
Да.
Перед сном тоже. А вот кроме еды и сна, бывают еще моменты, что вы тоже когда-нибудь обращаетесь к Богу? Задумались? Вы знаете, что обычно, когда вы слышите молитвы других людей, мамы, папы и других верующих, вы это делаете в церкви, либо дома. Но вы знаете, что это не все молитвы, которыми они молятся. Есть такие разговоры с Богом у них, о которых вы, может быть, даже не знаете. Когда взрослые разговаривают со своим Богом, как с папой, как с отцом. И поэтому не всегда и вы тоже, то, что вы разговариваете с мамой и с папой вот на людях, не всегда так вы разговариваете дома. Иногда вы просто разговариваете, да? Даже не прося ни о чем.
Я так, тоже так бываю.
Вот, отлично. Вот я хотел бы вам предложить, чтобы сегодня, вечером или даже перед сном, вы попробовали поговорить с Богом, как вот с мамой или с папой. Не обязательно даже что-то прося. Можно просто сказать: Господи, Отец Небесный, у меня был хороший день. Спасибо. А сегодня я был в церкви. Расскажите ему немножко о том, что у вас происходит в жизни. Потому что он тоже вас слушает. Хорошо?
Да.
Отлично. А мы сейчас встанем вместе, помолимся за вас. Отпустим. У нас будет сегодня воскресная школа, занятия о них?
У нас будет видео.
Ага, понятно. Хорошо. Давайте помолимся за деток. Господь, благодарим Тебя за то, что есть юные сердца в церкви. Благодарим за то, что они могут видеть веру и родителей, и мамы, пап, и других взрослых. Но мы просим Тебя, Господь, чтобы у них были свои личные отношения с Тобой. Чтобы они могли разговаривать с Тобой, как с Небесным Отцом, открывая Тебе свои сердца. Благослови их этим. И пусть это время, которое у них здесь, пройдет благословенно. Аминь.
Аминь.
Хорошо. Не садитесь. Мы с вами будем молиться о нуждах церкви. Они есть в чате церковном, поэтому я бы предложил, чтобы вы использовали этот даже список для недельной молитвы. Мы не будем прям по детально, возможно, сейчас молиться, мы упомянем в общем. У нас много болящих. Причем болящих как сезонно, так и болящих серьезными болезнями. Кто-то борется с раком. У нас родственники есть, которые борются с такой тяжелой болезнью. У нас есть люди, которые потеряли близких. Им нужно утешение. Есть те, которые знают этих людей или на войне, или просто из-за болезни утратили. Кто-то из нас сталкивается с тяжелыми жизненными ситуациями, ему очень тяжело. И вы все это присылали в виде молитвенных нужд, они у вас есть. Давайте сейчас все это воздадим Богу и склоним свои сердца перед Ним. Давайте помолимся. Отец Небесный, Ты наш любящий Отец, который знаешь все то, что происходит в нашей жизни. И так как мы живем как церковь, мы делимся друг с другом своими переживаниями, своими радостями. Господи, мы приносим Тебе все наши просьбы. Молим Тебя о тех, кто серьезно болен и сталкивается с болезнью, проходит через это. Господи, поддержи и утешь. Даруй, Господь, просвет вот в этой тьме и ободри, поддержи близкими, Господь. Пошли успокоение. Мы молим Тебя, Господи, о тех, кто потерял кого-то из близких. Господи, утешь и будь добрым пастырем в эти тяжелые дни. Господи, молим Тебя о мире и в нашем внутреннем мире, который мы теряем из-за всех событий, которые происходят снаружи. Молим Тебя о мире в наших семьях, о мире между родственниками, между отцами, матерями и детьми, между братьями и сестрами. Нуждаемся в этом. Молимся Тебя, Господь, о мире между народами, чтобы остановилось кровопролитие, чтобы Ты успокоил людей, и Ты утешил их, и вновь вернул мир. Мы молим Тебя, Господь, о мире в церкви, о том, чтобы она была Твоим светом. Господи, на этой неделе, где мы были неверны Тебе, где мы согрешали, где мы были не во всем верны Слову Твоему, прости нас, пожалуйста. Господь, сделай нас способными жить для Тебя и для Царства Твоего. Даруй нам людей на этой неделе, которым мы можем рассказать о Тебе, поделиться Словом Твоим. Господь, да не пройдет еще одна неделя без свидетельства о Твоем Евангелии. Сделай нас живой церковью детьми Твоими, которые расширяют Твое Царство на земле. Мы нуждаемся в Тебе, наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Присядьте, пожалуйста. Возможно, вы не задумывались сегодня, ехать вам в церковь или нет. Для вас это уже хорошая привычка. И вы даже не задаете себе вопросом, а стоит ли ехать в церковь на богослужение. Это правильно. Но для чего? Зачем мы едем на богослужение? Что заставляет нас, кого-то очень далеко, собираться, заранее планировать свою поездку? Можно же было другими вещами заняться. У каждого из нас есть своя, одна или несколько причин, по которым мы приезжаем в воскресенье в собрание верующих. Они разные, и, возможно, она не одна. Что-то более важно, что-то менее важно. Вопрос, которым я бы хотел сегодня вместе с вами поразмышлять о Писании, для чего мы здесь в воскресенье, и что самое главное должно здесь происходить. И я предлагаю нам открыть Евангелие от Иоанна и начать с истории, известной истории, которая произошла в жизни Иисуса Христа и описана евангелистом. Мы все прекрасно знаем 4 главу. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Эта история произошла, то есть разговор, который произошел между Христом и между самарянкой, когда женщина понимает, что перед ней непростой человек, что у него можно задать сложный вопрос, который ее волнует. Она задает ему вопрос, и этот вопрос о поклонении. Это вопрос о, можно сказать, о богослужении. Женщина, 19 текст, 4 глава, говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Обратите внимание, она спрашивает, где, но на самом деле ведь вопрос о том, как. Ее интересует не просто то место, где можно поклоняться, а где нельзя. Она сравнивает два богослужения, одно, которое проходит в Иерусалимском храме, а другое, которое проходит у нее в городе или в Самаре, на месте, где тоже вроде бы поклоняются Богу, но поклоняются по-другому. И вопрос ее не сколько, а где поклоняться, а вопрос, как поклоняться. Это, похоже, волнует ее больше всего. Ее не волнует вопрос, как создать семью, как найти работу, как исправить свое материальное состояние. Когда она понимает, что перед ней пророк, она задает самый важный и волнующий вопрос, и он касается поклонения. Иисус, отвечая на этот вопрос, двояко. Он на самом деле отвечает на этот вопрос «где?», но очень интересно, так, знаете, по-еврейски. Прежде всего, он говорит «не там и не там». Она говорит: «Где, в Иерусалиме или в Самаре?» Он говорит: «Не там и не там». Наступает время, где неважно будет, в каком месте, в каком городе, в каком храме поклоняться Отцу. Поэтому это не тот вопрос. Но, отвечая на вопрос «где?», он как будто отвечает «в духе и в истине». Да, интересно. Говорит: «Не в Иерусалиме и не на этой горе, но в духе и в истине». Как будто бы дух и истина – это и есть то место. По сути, Христос больше отвечает о состоянии или о том, что должно происходить во время поклонения, чем то, как это происходит. Поэтому и нас, людей, часто больше вопросы затрагивают. Мы задаем «как?», какие песни петь, где вставать, где садиться, как молиться. А Христос говорит: «Но это не так важно, как то, что происходит внутри, состояние, в духе и истине». Как будто бы Христос дает два условия, необходимых условия, без которых невозможно настоящее поклонение. Такие два ингредиента. Ну, например, кофе. Когда мы пьем кофе, что такое кофе? Какие два необходимых ингредиента нужны для того, чтобы сварить кофе? Должна быть горячая вода и должен быть молотый кофе. Если вы не имеете хотя бы одного ингредиента, это уже не кофе. Это либо кипяток, либо сухой порошок. То же самое с чаем. Но если вы возьмете лист и начнете его жевать, ну, вы будете жевать лист, но не пить чай. Для того, чтобы сделать чай, нужны два необходимых условия. Горячая вода и чайный лист. Так вот, когда Христос говорит о том, что настоящее поклонение, это поклонение, которое происходит в духе, и поклонение, которое происходит в истине. Он говорит о двух необходимых ингредиентах, без которых поклонение невозможно. И я вас убеждаю, можно поклоняться в духе, но не в истине. И это не настоящее поклонение. И можно поклоняться в истине, но не в духе. И это тоже не будет настоящим поклонением. Иисус говорит, это должно быть вместе. Должно быть поклонение в духе и в истине. Слово «поклонение» в нашем слове, в нашем языке очень похоже на слова в оригинале. Потому что и в оригинале, по сути, в еврейском это означает наклон. То есть, как и у нас. Поклон – это означает, когда мы перед кем-то поклоняемся. Сегодня мы этого не делаем. Раньше, для того, чтобы выразить свое почтение или показать, что тот, кто передо мной важнее, чем я, люди совершали поклон. Иногда поклон прямо в пол или до пояса. Что таким образом делал человек? Он показывал, я ниже тебя. Я кланяюсь перед тобой, потому что я понимаю, что ты важнее меня, ты выше меня. Я сознательно себя опускаю вниз. В духовном смысле поклонение, мне нравится такая формулировка, это ответ человека, или реакция, ответная реакция человека на то, какой Бог и что Он делает. Поклонением мы называем пение песен, но это не очень полное описание поклонения. Поклонение глубже, чем просто пропеть песню или даже встать на колени. И вы знаете, что можно совершать физический поклон, но внутри не поклоняться. Знаете, как бывает с начальником, которого ты не очень любишь, и ты вроде внешне ему хорошо, а внутри говоришь ему какими-то нехорошими словами. Внешне ты можешь поклониться или выразить, что ты согласен, что ты признаешь авторитет, но внутри ты его не уважаешь. И внутреннего поклонения не происходит. Исаия. Давайте откроем Исаию. Исаия говорит о том, что может происходить внешне все правильно, но Богу это совершенно не радует, и Ему это не нужно. Исаия, первая глава, довольно жесткие слова. Я думаю, что страшно, если бы Бог сказал нам такое. Первая глава с 10 текста. Исаия описывает поклонение в Иерусалимском храме, которое по всем правилам происходит правильно. Там вовремя встают, вовремя садятся, песни правильные поют. Вот что говорит Бог. 10 текст. «Слушайте слово Господне, князья Содомские», он так называет князей Иерусалима, «внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. Крови тельцов и агнцев козлов не хочу. Когда вы приходите являться при лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий, суббот, праздничных собраний не могу терпеть больше. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Внешне все происходит правильно. По закону Моисея приносятся жертвы, совершаются всесожжения, Даже праздники, все вовремя. Но Бог говорит, мне это противно, я не могу это принимать. Таким образом, Исаия говорит, что что-то происходило внутри этих людей, что полностью отвращало Бога от этого поклонения. Внешне все хорошо, внутренне все неправильно. А что же было неправильно внутренне? Люди думали, что красотой жертв, богатством жертв или правильностью ритуала они задобрят Бога. Между тем, жизнь их была отвратительная. Они убивали друг друга, забирали друг у друга. У них были ужасные отношения вот вокруг. Бог говорит, да мне не нужно ваше поклонение, пока вы не научитесь любить друг друга. Вот когда вы начнете понимать, что такое милость, жертва, любовь, вот тогда вы поймете суть закона. Иначе это просто какой-то маскарад. Перестаньте это делать. Кто-то даже ложится на пол и рыдает. То есть это очень эмоциональные вещи происходят. Кого-то потрухивает. И он начинает изучать. Он такой серьезный богослов. Он начинает изучать, а что это такое? Что это за феномен такой? Задолго до появления харизматического движения в церкви были подобные вещи. Кто-то падал, кого-то потрухивал. Говорит, я хочу понять, что из того, что происходит, настоящее. И он начинает изучать этот феномен поклонения. И вот к чему он приходит. Он приходит к тому, что настоящее религия или настоящее поклонение выражается Богу через переживание духовных, он так называет, религиозных чувств. Чувства. Если вы телом ничего не чувствуете, абсолютно ничего, не слышите, не видите, не получаете вкусовых рецепторов, значит тело мертвое. Мы так определяем мертвость тела. Если оно не реагирует ни на какие импульсы, острое, ток или холод, горячо, тело мертво. Но это физические чувства. Так, вот так считает Эдвардс. Если вы духовно ничего не чувствуете, не переживаете, значит, у вас нет поклонения. Если вы вообще никогда не переживали ничего духовного, значит, вы духовно мертвый человек. Поэтому он идет таким путем. Он пытается понять. Но он же видит, что когда я поклоняюсь, во мне происходит множество процессов, и тело тоже реагирует. Поэтому, когда я испытываю какие-то чувства, мое тело реагирует. Поэтому он идет таким путем. Он задает вопрос. Гнев – это чувство? Можем мы назвать гнев чувством? Чувство. Бог гневается? Богу известно это чувство? Известно. У Бога есть физическое тело? Нет. У Бога нет. Значит, можно испытывать гнев, не имея тела. Следовательно, гнев – это духовное чувство. И он исследует вот так все качества. Радость. Бог испытывает радость. Угу. У Бога есть тело? Нет. Значит, радость мы способны испытывать, в том числе, если мы не будем иметь тела. Следовательно, прежде всего, это чувство духовное происходит у нас в душе, а не в теле. Только потом тело начинает на это реагировать. Поэтому, когда вы боитесь, вы прежде всего боитесь духовно. Вы переживаете страх духовно, и только потом у тела начинают трястись руки, колени, испарины появляются, волосы дыбом встают. То есть физическая реакция нашего тела – это реакция на то, что произошло. Но здесь очень важный момент. Если вы внешне ничего не испытываете, скорее всего, и внутренне ничего не произошло. Как понять, что человек сильно радуется? Видно, да? То есть человек, вы видите, вы пытались иногда сдерживать смех. То есть когда вам смешно, вам, но нельзя смеяться. Это очень трудно. То есть ты видишь, когда человек очень сильно радуется, смеется. Так же и печаль. Как бы вы ни натягивали на себя улыбку, близкие люди поймут, что вам очень плохо. Настоящее чувство, подлинное, невозможно скрыть. Вот как идет Эдвардс. Он говорит, что подлинное поклонение происходит тогда, когда мы прежде всего переживаем внутренние чувства. И только потом эти внутренние чувства воздействуют на наше тело, и оно начинает как-то реагировать. Но суть поклонения, суть реакции на Бога прежде всего происходит внутри человеческого духа. Поэтому прежде всего это поклонение в духе. Но вот какой интересный момент. Из-за того, что мы с вами очень сильно переплетены духовно и физически, мы можем ошибиться или мы можем подменить подлинные настоящие переживания подделкой. Примером может служить алкоголь. Если вы возьмете и выпьете достаточно крепкий алкоголь, на тело будет воздействовать алкоголь, и вам может показаться, что вам хорошо. У вас появится легкость, петь начнете, возможно. Начнете чувствовать какую-то эйфорию, как будто бы вы испытываете радость, но радости настоящей нет. Есть только вот эти физические ощущения, которые вы смогли стимулировать с помощью какого-то суррогата или подделки. На самом деле подлинной радости нет. То же самое может происходить в нашем поклонении. Заставить себя пережить физически похожие ощущения, бьющееся сердце, какое-то возбуждение, можно, не испытав подлинного поклонения, использовать внешние факторы. Можно включить очень ритмичную музыку. То есть есть эти техники, когда можно, воздействуя на тело, точно так же, как алкоголь воздействует на нас, на тело, и дает иллюзию радости, также можно использовать техники для того, чтобы создать в нас ощущение приподненности, воодушевления, особенно когда это массово, когда вы присутствуете. Вот здесь кроется большущая опасность подмены подлинного поклонения каким-то чисто человеческим переживанием, подъем, после которого вам кажется, что вы что-то пережили. Но духовно истинного поклонения не было. То есть вот я о чем говорю. Это духовно, но без истины. То есть вы что-то пережили. Но сказать, что это было поклонением, сложно. Потому что, несмотря даже на то, давайте признаемся честно, неверующие люди, духовно мертвые люди, способны переживать чувства. Они знают, что такое страх, боль, гнев. Весь этот набор чувств, он доступен неверующему человеку. То есть можно сказать, что он способен переживать духовные чувства, так же, как и мы. Поэтому, но то, что он переживает страх, то, что он переживает радость, не говорит о том, что это поклонение, даже если это реакция на Бога. Подлинное поклонение, у него есть второй ингредиент. Это поклонение в истине. То есть это не просто духовное действие, это не то, что происходит у тебя в душе. Оно должно иметь правильное основание или правильную реакцию. Самые яркие примеры поклонения в Библии происходили при неожиданном столкновении человека с Богом. Вспомните Моисея. Моисей просто идет, гуляет, он видит горящий куст, он начинает подходить к нему, слышит голос, который говорит ему: «Это святое место». Моисей в страхе падает. Он поклоняется Богу. Вспомните Петра. Петр ловит рыбу, ничего не поймал. Иисус говорит: «Закинь сетку». Они вытаскивают рыбу, и тут вдруг Петр понимает, что тот, кто с ним находится в лодке, это не просто человек, это какая-то не особенная личность. Что происходит с Петром? Он пугается. Говорит: «Уйди от меня, Господи, я грешный человек. Тебе нельзя быть со мной рядом». Иоанн, ученик Иисуса, любимый ученик Иисуса, который провел с ним 3 года, лежал у него на груди, старцем, встречается с видением Иисуса в славе. Что мы читаем? Замертво падает. Настолько сильны были его эти эмоции, чувства, что он лишился сознания. Он упал замертво. Он говорит: «Я потерял сознание, когда умер». Но это такие спонтанные, непредсказуемые встречи с Богом. Также и мы с вами сталкиваемся иногда с присутствием Бога, с пониманием Его присутствия. Мы же понимаем, что Он всегда и везде. И сейчас Он здесь находится. Но согласитесь, мы не переживаем это очень ярко. Не слыша голос, не видя какого-то действия, мы вроде бы понимаем, Бог с нами, и Дух Его присутствует в нас, живет. Но иногда Его присутствие становится очень явным. Вы вдруг понимаете, что сейчас Бог что-то делает прямо рядом, и в вашей душе начинает происходить реакция поклонения на Бога. Вы переживаете Бога, испытывая удивление. Бывало так, читаешь Писание, открываешь для себя Бога по-новому, и слезы начинают наворачиваться на глаза. Или ты так просто чешешь голову и говоришь: «Ничего себе! Я даже не думал, что так может быть». Удивление, восторг, восхищение, а иногда печаль. Читаешь Писание, смотришь на свою жизнь, и Дух Святой в тебе производит печаль. И ты начинаешь плакать, но плакать от своей греховности. И это тоже чувство. Вот весь этот набор духовных чувств, которые Эдвардс называет религиозными, и есть поклонение. Это прежде всего ответ на столкновение с Богом. Вы вдруг пережили Его. Вы поняли, что Он рядом. Вы знали умом, что Он всегда с вами, но в данный момент вы переживаете Его особенным образом. Это происходит, когда вы слушаете проповедь, когда вы находитесь в общении с верующими, в поклонении, когда вы видите, как спасается человек, то есть когда человек отвечает на свидетельство, и в его жизни происходит обращение, когда Бог дает ответ на молитву. То есть все эти моменты понимания «Бог живой, Он рядом» вызывают в нас духовные чувства. И это называется настоящим поклонением. Вы не всегда в церкви находитесь, это не всегда во время богослужения, но это моменты, как в Новом Завете, в Ветхом Завете, когда люди преклонялись перед Богом и говорили: «Господи, какой же ты великий, поклоняюсь тебе». Это не запланированные моменты поклонения. Вы не можете это предсказать. Это то, что делает Бог спонтанно. Но, помимо этого, у нас есть с вами собрание. Мы собираемся вместе для того, чтобы поклоняться Богу. Вот с этим сложнее. Запрограммировать присутствие Бога, явление Его славы, чтобы Он вот каждое воскресенье здесь являлся и что-то удивительное совершал. Невозможно. Ну, классно было бы, если бы было бы так. Но не всегда так бывает. Поэтому мы приходим, мы ожидаем, что здесь мы переживем встречу с Богом, Его присутствие, и сможем поклониться. Но это добивается, этого добиться сложнее. Отчасти из-за того, что мы, люди, такие существа, что когда происходят даже самые удивительные вещи, происходят регулярно, мы склонны к ним привыкать. Молодой человек ищет себе красавицу, но даже если он женится на мисс Вселенная, пройдет несколько лет, и все это станет ему не так волнительно, как это было вначале. Мы склонны привыкать даже к самой удивительной красоте, если она повторяется. Вот мы живем на два города, юг и Питер. Вы знаете, когда Новороссийск переезжают люди из севера, первый год они каждый день ходят на море, на пляж. Их видно прям каждый день. Местные ходят, знаете, сколько раз за лето? Пару раз. И то в сентябре, когда уже все уедут. Мне удалось наблюдать эту эволюцию. У нас в церковь приезжали люди из Сибири. Первый год каждый день ходят на море. Второй год уже пару раз в неделю. И говорю: а что произошло? Вы ходили в прошлом году. Ну как, мы же уже здесь живем. То, что вызывает у нас восхищение, даже самые удивительные вещи, со временем мы к ним привыкаем. И вот так в духовной жизни. Когда мы прежде столкнулись с Богом, вспомните, это первое время с Богом. Все новое. Библию читаешь, и постоянно какие-то новые открытия. В церковь приходишь, и каждое воскресенье богослужение какое-то удивительное. Да? Молишься, видишь ответы. Люди называют это первой любовью. Первая любовь. Вот эти такие чувства всего нового. Но заметили, что это возбуждение со временем, когда все происходит, повторяется. Уже Библию прочел несколько раз. И собрание, ты уже знаешь, что будет происходить. Ты уже даже знаешь, как будет говорить проповедник. Ты уже знаешь, о чем будет молиться брат или сестра. Кто? Все, ты привыкаешь к этому. Все, волнения нет. Новизны нет. И ты думаешь: ну, а где теперь? И тогда есть три выбора. Первый – смириться с этим и просто волочить такую неинтересную христианскую жизнь. Просто сказать: ну, вот так, все. Романтика прошла, то есть первая любовь прошла, все. Это первое. Второе – это попытаться спустить свои отношения на более глубокий уровень. Супруги знают, о чем речь. Романтику в отношениях можно переживать и через 30 лет после жизни. Но для этого нужно делать нечто большее, чем ты делал во время своего ухаживания. И возможно переживать эти близкие, очень интимные отношения в браке, когда вроде бы все уже привычно. Ты способен открывать в любимом человеке новые качества, видеть его со стороны, дарить ему нечто такое, от чего и он тоже зажигается изнутри. С Богом точно так же. Если для начала достаточно просто читать Евангелие, по порядку, то когда ты уже прочел это все, ты знаком с Библией, мало теперь этого. Нужно изучать, нужно копать глубже. И те, кто это делают, способны. Я сейчас, благодаря своему исследованию, мне приходится общаться со стариками, профессорами, которые до сих пор изучают Библию. Я вам скажу, их ум намного превосходит, их память намного превосходит, острота мышления мои, молодые. То, как они говорят, мыслят, они постоянно копают. И они рассказывают такие вещи из своего духовного пути, что ты поражаешься. На конце жизни никакого намека на маразм. Никакой зацикленности там, на себе, на своих болячках, на телевизоре. Четкий ясный ум. И поражение Бога. Говорит, мы до сих пор удивляемся, какой удивительный Бог. До сих пор открываем для себя. Они уже книги пишут. Мы читаем их книги. А они до сих пор открывают себе Бога. Но для этого нужно стараться. И это второй путь. Очень сложный. Немногие его выбирают. Легче вот смириться либо первое и сказать, да, ладно, так и будет, пускай. Либо третий – это заменить суррогатом. Я им говорю, как о алкоголь или наркотик. Такие внешние стимуляторы, которые дают тебе временный такой импульс. Знаете, вот посещение конференции – это такой импульс. Такой суррогатный импульс. Ты приезжаешь на конференцию, и тебе кажется, что ты готов свернуть горы. Я сейчас все изменю в своей жизни. Все поменяю, все наладится. Потом прошла неделя-две, все пришло на свои места, и ты уже забыл об этом подъеме, о желании все изменить, все хорошо. Это такой, знаете, укол адреналина тебе духовного. Вроде бы тебе, а ничего не изменилось. Ничего не поменялось. Так же и собрание. Можно попасть на очень вдохновляющее собрание, где люди переживают Бога. Но они переживают его не потому, что их вот накачала эта музыка или проповедник такой яркий был. Они пережили Бога, они переживали его в течение недели. А ты пришел, побыл, увидел улыбающихся и таких восторженных людей, зарядился этим, сам ничего не пережил. Тебе хватило это вот на воскресенье, ты побыл в таком классном собрании, но ты возвращаешься в жизнь, в эту унылую жизнь, где нет Бога, где нет его столкновения с Ним, где нет этих переживаний духовных. И вот этот путь выбирают многие. И это то, чем мы, как верующие, можем грешить. Подделывая подлинное познание Бога и переживание Бога просто участием вот в тех ритуалах, о которых пишет Исаия. Говорит, мне это противно. Это мне не нужно. Вот эти ваши просто внешние обрядовые исполнения, когда вы ничего не переживаете Бога, вы знаете, да будет намного честнее и лучше для нас, если мы придем домой вечером и скажем, Господи, я ничего не чувствую, я Тебя не вижу, давно Тебя уже не переживал в своей жизни, как будто мой духовный мир какой-то замороженный. Измени меня, пожалуйста, потому что я так не хочу, я же Твое дитя. Я знаю, что что-то не так во мне. Это не в тебе проблема, во мне. Но ты просто покажи мне, я хочу жить живой жизнью. Вот это будет настоящее поклонение. Это будет признание и исповедание. Вот это то, чего ждет наш Небесный Отец. Не то, что мы представали пред Ним и говорили, как все хорошо, и такими общими фразами говорили. А быть честным, быть искренним. Вот что такое поклонение в истине. Итак, поклонение в истине происходит тогда, когда прежде всего мы внутри себя, духовного человека, сталкиваемся с пониманием присутствия Бога. Когда мы вдруг переживаем Его, мы реагируем на Его Слово, на Его действие, на какое-то особое Божье действие в нашей душе. И мы не остаемся безучастными. Мы начинаем на это реагировать. И начинаем проявлять это. И вот тогда начинает изменяться и наше тело в том числе. Но мы такие люди, во-первых, мы очень сильно зажаты. Я в воскресенье прошлое вечером проводил семинар на тему поклонения на Поклонной горе у молодежки. Ко мне подошла одна пара. Они говорят, слушай, мы хотим это переживать, но если мы сейчас начнем хлопать у нас в церкви, нас не поймут. Мы бы и не против даже вот так выражать свою радость. Мы такие эмоциональные люди. Но здесь это не принято, и нам приходится зажиматься. Мы люди очень сильно способны друг друга стеснять. И где-то неудобно, а что подумают о себе? Ты вроде и хочешь выразить свои чувства Богу, но вот это ощущение того, что вокруг тебя люди еще на тебя посмотрят, что они подумают, оно нас сковывает. Причем я не говорю о том, что правильное проявление чувств – это только хлопанье. Вы знаете, иногда правильное проявление чувств Богу – это встать на колени и разрыдаться, если хочется разрыдать. И вот если церковь, поместная церковь – это такая община, где это можно сделать, где в одном ряду один человек чуть ли не подпрыгивает от радости, потому что ему хорошо, а рядом с ним человек стоит на коленях и плачет, и они друг друга не унижают, они понимают, что каждый по-разному испытывает сейчас Бога. Вот это настоящая живая община, где никто не посмотрит, ну, какой-то странный. Да? То есть ты не поднимаешь руки, поэтому странный. Или наоборот, ты поднимаешь руки, поэтому странный. Как раз в этом-то и красота церкви поместной, если каждый может прийти и понимает, здесь мои братья и сестры, я могу быть таким, какой есть. Вот хочется мне вот так Богу поклоняться. Я знаю, что меня никто не осудит. И я постараюсь никого не смущать. Вот в этом красота подлинного живых отношений к Богу. Нам сложно это. Нам проще, как вот самарянка, ты скажи как. Как правильно? Ставиться на колени или не становиться? Да? Вставать, когда поем, или сидеть? Да? Как мы сводим, нам проще свести поклонение к внешним порядкам, нежели дать эту свободу, дать возможность каждому, вот как есть, выражать свои чувства Богу. Поэтому можно поклоняться в истине, вроде бы все, есть истина, но не в духе. То есть все понимаю, все хорошо, но ничего не реагирует, во мне нет никакой реакции. Это просто, и как раз Эдвардс об этом пишет, что никакое просвещение в разуме, я цитирую, не может быть божественным, если оно не выразилось в религиозных чувствах. Равно как никакие чувства не могут быть подлинными, если они не вызваны божественным просвещением в разуме. Вот она взаимосвязь. То есть если вы что-то пережили, но это реакция не на Бога, это не поклонение. Равно как если вы что-то узнали, но ничего не пережили, это тоже не поклонение. Вы просто положили себе еще в копилочку какие-то знания. Поэтому и здесь место, которое мы собираемся, место, которое мы называем богослужением или время богослужения, оно для того, чтобы мы поклонялись. Не просто услышали какую-то лекцию. Я однажды так услышал вот такую разницу между учением и проповедью. Может быть, я рассказывал вам. Учение, оно должно быть в церкви. После учения ты прослушал, ты очень много нового узнал, но это никак тебя не коснулось. То есть ты изучил очень много информации и уходишь задумчивый, но в тебе ничего не горит, ты ничего не хочешь сделать. Проповедь – это ты ничего нового не услышал, но после проповеди тебе хочет подорваться и что-то сделать. То есть она мотивирует тебя что-то. И самые одаренные проповедники – это те, которые способны воззвать к тому, что вы уже знаете, но так этому воззвать, что вам хочется это сделать. Вы слышали это 300 раз? Но тут он говорит то же самое, и вдруг тебе хочется что-то сделать. В этом разница. Поэтому богослужение – это место для поклонения. Это прежде всего мы приходим для поклонения. Поклонение – это не пение песен. Хотя во время пения можно поклоняться. Если это ваша реакция на Бога, в которой вы искренне, переживая Бога, ему что-то говорите, тогда это становится поклонением. Поклонением может быть молитва. Когда вы не просто фразами говорите, а вы во время самой молитвы переживаете Бога. Поклонение может быть пожертвование. Не формально опускание денег в сокровищницу, а когда вы от сердца, Господи, я хочу тебе этим послужить. Я хочу, чтобы это было для твоего. И это может быть. Поэтому и нам стоит анализировать и оценивать, что во время нашего богослужения помогает нам поклоняться, а что нам мешает. Что отвлекает, что сбивает. На самом деле есть очень важный момент такой, как эмоционального настроя. Давайте скажем так. Можно, знаете, в самый момент, когда вот уже хочется его оборвать. Избить вот этот порыв. Потому что мы на самом деле чувственные люди, мы эмоциональные люди. Можно. Можно вот на самом пике, когда вот уже хочется взять и все это зарубить. Поэтому мы должны понимать, а что помогает нам? Какой порядок собрания? Какие вещи или элементы собрания помогают и выстраивают нам и служат этой цели – поклонения? К сожалению, мы верующие, мы все равно еще остаемся людьми с примесью эгоизма. Мы эгоисты. Поэтому мы склонны идти на богослужение, думая о себе, не о Боге, или больше о себе. Поэтому если вот честно задать вопрос, ну скажите, для чего я иду в воскресенье? Что мною движет? Чего я ожидаю здесь? А когда я возвращаюсь домой, почему я оцениваю богослужение? Более честным ответом будет проповедь. Нам хочется услышать здесь слово. Это правильно. Нам хочется где-то узнать что-то новое о его характере, о том, что он делает. Какие-то практические советы для себя взять. Но согласитесь, это получение. Это получение. Если для нас главным мотивом ходить на богослужение является это получение, это эгоистично, это не цель богослужения. Мы выстроим богослужение так, что мы все будем приходить дать. Господи, дай мне, дай. И Бог дает щедро, ему не жалко. Но если богослужение, оно для того, чтобы поклониться, прийти и поклониться, то вот что с вами произойдет. Давайте откроем первую книгу Царств. Вы удивитесь, но в Ветхом Завете во время богослужения не было проповедей, в принципе. Там никто не учил. И вам приходилось, если вы мужчина, 3 раза в год приезжать в скинию или позже в храм для поклонения. И мы читаем. Первая глава с первого текста. «Был один человек из Рефаим Цафама с горы Ефремовой, имя ему Илкана». Дальше его семья. Третий текст. «Ходил этот человек из города своего в положенные дни для 2 вещей. Поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом». Вот для чего ходил Илкана на богослужение. 3 раза в году он приходил для того, чтобы принести жертву. Жертву за свои грехи и жертву мирную или обет. Это его было. И второе, для того, чтобы преклониться Богу. Он не мог слушать там проповеди. Вообще в Ветхом Завете 1 раз в 7 лет доставался из ковчега свиток и прочитывался народу от начала до конца. 1 раз в 7 лет. Подумайте о себе. О церкви, если вы ходили бы в церковь, и всего лишь 1 раз в 7 лет. Там открывалась бы Библия, и пастор произносил проповедь. И все. А все остальные 7 лет вы приходили только для того, чтобы поклоняться и приносить жертву Богу. Илкана приходит в место, где орудуют нечестивые священники. Мы читаем про сыновей священника Или, что они отвращали людей от поклонения. То есть вели себя безобразно, отвратительно. Люди не хотели ходить в храм из-за этих людей. Они мешали приносить жертвы, забирали себе лучшие куски. Те, которые принадлежали Богу, они забирали их себе. Дальше мы читаем даже, что прямо во дворе скинии они спали с женщинами. Они совокуплялись с женщинами, может быть, в перерывах между богослужениями. И когда народ это все видел, он говорит, мы не будем ходить. Но что делал Илкана? Илкана говорил, да, это так, но я же не к ним иду. И они не помешают мне поклониться Богу. И благодаря этой верности Илканы появился Самуил. Потому что, несмотря на этих нечестивых людей, он брал с собой жен. Они приходили, он, наверное, поглядывал за ними, чтобы их там никто в сторонку не отвел. Анна молится, получает обещание сына, и у нас появляется Самуил. Это происходило потому, что Илкана не ходил для себя. Он ходил с правильным отношением. Я иду поклониться Богу. Если вы будете идти на богослужение, прежде всего, чтобы поклониться Богу, вам никто не помешает это сделать. Ни кривая игра музыкантов, ни слабая проповедь, ни там люди, которые вам помешали или неправильно на вас посмотрели, ни пастор, который вам не нравится. Вы все равно сможете поклониться, несмотря на все это. Если в желании, Господи, я иду тебе, несмотря на что. Это ты. Ты там пребываешь. Я хочу предстать с народом Божьим, вот какой есть. Я сам несовершенный. Я хочу поклониться тебе. Вам тогда никто не помешает. Вы никогда не уйдете разочарованным. Всегда будет возможность поклониться. Но если вы идете с ожиданиями, что там вам кто-то что-то даст, вам послужат, вам услышите для себя что-то, вы часто будете расстраиваться. Потому что вы идете не с тем мотивом. Римлянам, 12 глава. Я хочу закончить на этом тексте. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 текст. Апостол Павел использует удивительное слово, которое в других местах переводится как «богослужение». 12 глава. Опять же, посмотрите, о чем мы только что прочитали. Он ходил приносить жертву и поклониться. Вот так Павел пишет о нас. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. Отбейте для себя это. В жертву. Живую, святую, благоугодную Богу. И дальше он пишет, для разумного служения вашего. Вот это служение, слово, означает богослужение. В других местах оно переводится как порядок богослужения или литургия. Он говорит, что если вы представите вас, ваши тела, не как жертву, которую убивают, потому что в Ветхом Завете жертву убивали, но нам не нужно никого убивать, потому что Христос умер за нас. Нам не нужно совершать искупление здесь, на богослужении. Оно уже было совершено. Поэтому, когда вы идете на богослужение, чтобы оно было разумным, видите, написано, представьте ваши тела в жертву живую. Тогда это будет разумным богослужением. Вот для чего нам стоит приходить сюда. Конечно же, мы будем познавать Бога здесь. И проповеди здесь должны быть действительно вдохновляющими. Не просто уроками или лекциями по морали, открывающими Бога. Где столкнуться на богослужении с Богом, как не во время проповеди? Где осознать Его присутствие, как не тогда, когда Слово Его раскрыто, и ты вникаешь в Его? Это тот момент, когда мы сталкиваемся с Богом. После этого в нас рождается какая-то реакция. И эта реакция может быть выражена в молитве. К примеру, в традиционном богослужении баптистском после каждой проповеди, их было 3 или 4, церковь молилась. То есть было место и возможность, когда люди могли реагировать. Пение там было, я скажу честно, так себе. То есть трудно назвать это поклонением. Это были такие назидающие псалмы, которые часто бывали, ну, заполняли паузы между проповедями. Сложно назвать это ни блоком поклонения, ни временем. Люди действительно, ну, как передохнуть между одной проповедью другой, ну и как-то спеть, немножко встать, может быть, размяться. Трудно. Но тогда молитва выполняла эту роль. Во время молитвы люди, конечно, с этими молитвами было очень много смешных ситуаций. Люди, бывало, молились не в попад. Иногда ересь какую-то несли в этой молитве. Но это была возможность церкви отреагировать на проповедь. Когда мы начали перестраивать наши собрания и убрали молитву после проповеди, тогда у нас появляется, а что тогда? Где тогда церкви поклоняться? Тогда мы понимаем сейчас, о, наверное, пение – лучший момент для нас, чтобы выразить это Богу. Это то, где есть слова, есть музыка, есть эмоции. Мы испытываем эмоции, когда поем. Поэтому, когда мы слышим Слово Божье, у нас должно быть это время отреагировать на это Слово Божье. И у нас, похоже, сейчас, мы так выстраиваем свои собрания, что похоже, что пение становится тем моментом, где можно вот это поклонение совершить. Но для этого нужно сперва столкнуться с Богом, а затем отреагировать. Вот почему для меня вот сложно, честно. Когда ты приходишь на собрание, и с самого начала тебе говорят, давайте мы сейчас будем поклоняться, а потом будем слушать Слово Божье. Для меня это какой-то перевернутый порядок. Как будто, и я честно спрашиваю музыкантов вот в церквях, говорю, скажите, а для чего пение у вас? Ну, как бы поклоняться. Нет, на самом деле для чего? Мы подготавливаем таким образом людей к слушанию проповеди. Они честно это говорят. И на конференциях это говорят. Пение, оно подготавливает нас к слышанию слова. Я говорю, слушайте, а где же само тогда поклонение будет? Если вам проповеди открыли Бога, и затем сразу аминь и расход, или какие-то, ну, и какие-то объявления, когда вы ничего не можете отреагировать. Вроде бы вот оно хочется сейчас, а его нет. Поэтому мы сейчас находимся как церкви, евангельские церкви, в процессе перестройки, переосмысления. Во-первых, для чего собрание? Что должно происходить на собрании? И когда оно должно происходить? Но давайте помнить, что подлинное поклонение в духе и истине происходит тогда, когда мы встречаемся с Богом, переживаем Бога и имеем возможность это выразить. Уже как? Возможно, пожертвования могут стать самой важной частью богослужения, что это будет самым видимым моментом нашего поклонения. Возможно, это будет молитва. Возможно, это будет свидетельство. Есть церкви, где свидетельство является вот этим выражением поклонения. Очень много народ просто рассказывает, что происходит. Вот это уже должно быть мудростью церкви, и ум Христов, который есть в каждой поместной церкви, должен быть Но это должно быть очень осмысленно и осознанно сделать. Я же призываю нас. Если Бог сегодня что-то вам сказал, это хорошо. Но еще лучше, если Он коснулся какой-то стороны вашей души. А возможно, Он сейчас коснется. Потому что мы будем сейчас петь. Мы открыли Слово. Мы ощутили присутствие Божье. И теперь у каждого из нас есть возможность выразить Богу это в молитве и словах. Возможно, во время пения вам захочется не петь, а молиться. Делайте это. Если вдруг почувствуете, что вам лучше сейчас не петь, а лучше Богу сказать все своими словами. А возможно, вы увидите в тексте песни то, что точно соответствует вашему настроению, и будете петь уже сердцем. И тогда ваш дух, он догонит тело. Тогда это будет не просто ритуал, и не просто внешне, а это будет то, что будет пронизывать у вас всю вашу крепость и силу. Давайте встанем, помолимся и будем поклоняться. Отец наш Небесный, Отец Господа Иисуса Христа, благодарим Тебя за новое рождение, за то, что Ты сделал нас духовно живыми, способными чувствовать Тебя, понимать Тебя, иметь отношения с Тобой, переживать Тебя. Господь, мы хотим этих живых отношений с Тобой. Мы знаем, умом-то мы знаем, что Дух Твой Святой живет внутри нас. Но честно, Господи, признаемся, что не всегда мы это ощущаем, водительство Духа, исполненность Духом и Твое присутствие, но мы нуждаемся в этом. Господи, наполни наши иссохшие сердца, вдохнови нас. Пусть то, что мы будем петь Тебе или молиться о чем, это будет настоящим истинным поклонением Тебе. Мы хотим представить себя, свои тела в жертву живую, святую и угодную Тебе. Нуждаемся в Тебе, наш Господь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.